Літаратурная анталогія.
Году беларускай жанчыны прысвячаецца. На канале «Культура» узгадваем легендарныя жаночыя вобразы і прапануем вашай увазе чарговыя старонкі аповесці «Дзяўчаты» савецкага пісьменніка Барыса Беднага, 110-годдзе з дня нараджэння якога адзначаецца сёлета. Чытае артыстка Ліка Пташук.
Тося на правах кавалера схватила девицу с серьгами и закружилась с ней в танце. Та покорно топталась и все переводила ошарашенные глаза с невзрачной Тоси на широко шагающего Илью, бесславно покидающего поле боя. «Молодец, Тоська!» — похвалила Катя, начисто позабыв уже о том, что всего 3 минуты назад не пускала Сашку ей на подмогу. «Если б все так, а то больно дешево у нас девчата ценить себя стали». «Правда, Сашок?» Сашка переступил с ноги на ногу, подумал и согласился. «Ага». Филя догнал Илью у двери, надел ему шапку на голову и накинул на плечи пальто. «Глянь-ка, и тебя подковало», — посочувствовал Филя дружку и подивился. «И откуда что берется?» «Да ну ее!» — отмахнулся Илья. «Цену себе набивает». «Ну, может, и цену, а только попадаются такие ершистые девчонки, и красоты особой нету, а не подступишься. Вот у нас в колхозе был случай». «Ершистые, пушистые!» — перебил Илья, напяливая пальто. «Все они на один фасон. Свистну, и побегут за мной». «А что ж ты, Тоське, не свистел?» — резонно спросил Филя с улыбкой. «Связываться неохота», — буркнул Илья. «Пойдем выпьем. Надоели мне эти танцы». Они вышли из зала. Пропуская Илью в вестибюль, Филя покосился на его пыжиковую шапку и сказал с подначкой: «А все-таки не обломать тебе воронежскую?» Илья резко повернулся к нему. «А вот увидишь. Спорим». Не смея верить своей удаче, Филя нерешительно посмотрел на заманчивую шапку Ильи. «Идет?» — догадался Илья. «Мой пыжик против твоей кубанки». «И что, и на Камчатку ее приведешь?» — спросил Филя. «Сама прибежит», — заверил Илья. Филя довольно ухмыльнулся и с напускным видом, где наша не пропадала, шлепнул Илью по руке. В клуб вошла Анфиса. «Разруби, Анфиска», — попросил Филя. «Рука у тебя легкая». Анфиса равнодушно пожала плечами и, ни о чем не спрашивая, разбила сцепленные руки приятелей. «А срок?» — спохватился вдруг Филя. «Договоримся», — пообещал Илья. «Тянуть я не собираюсь». Прежде чем уйти из клуба, Илья еще раз заглянул в зал, точно убедиться хотел, что все случившееся не приснилось ему. Тося стояла на обычном своем месте под его портретом, а вокруг толпились самые шикарные поселковые кавалеры, наперебой приглашая ее танцевать. И Тося, счастливая, смущенная, озиралась по сторонам, не зная, кого ей выбрать, чтобы никто не обиделся. Илья презрительно усмехнулся и зашагал к выходу. Филя поспешил за ним. Вслед им весело гремела радиола. Тося кулинарила в лесу под кое-как утепленным на зиму кухонным навесом. По привычке человека, работающего в одиночестве, она напевала тоненьким голосом, совсем не вдумываясь в слова песни. Меж высоких хлебов затерялось небогатое наше село. Она давно уже освоилась на новом месте, привыкла к тому, что все, кроме Фили, хвалят ее обеды и даже как бы устала немного от кулинарных своих успехов. Двигалась Тося споро и неторопливо. В ней появилось что-то сродни мастерущему Ксанксанычу. И вместе с тем Тося все еще оставалась несерьезной девчонкой-малолеткой, и в работе ее нет-нет, да и проскальзывало кое-что от девчоночьей игры в кулинарию. Будто обед она готовила не для здоровенных, проголодавшихся на тяжелой работе лесорубов, а для кукол или котят. Из лесу вышел Илья, положил на пенек свое чудо-пилу и по узкой тропке, протоптанной в глубоком снегу, не спеша направился к кухне. Тося повернулась к нему спиной, на всякий случай перевесила поближе к себе самый тяжелый черпак и запела громче прежнего. «Горе горькое по свету шлялося, и на нас невзначай набрело». Чтобы Тося не думала, что он так уж рвется к ней замаливать вчерашние свои грехи, Илья остановился у костра, не спеша прикурил от перламутровой, подернутой пеплом головешки и поглазел на стеклянное зимнее солнце. И лишь потом подошел к Тосиной избушке. «Лесника газировки из ручья», — попросил он обычным своим чуть-чуть небрежным голосом, каким всегда разговаривал с девчатами. Тося покосилась на ведро, подернутое льдом. Против воли она пожалела вздорного человека и, недовольная собой, буркнула, глядя Илье в плечо. «А у меня отварная есть». «Не употребляю», — с сожалением сказал Илья. Не упуская из виду спасительного черпака, Тося сняла с гвоздя кружку, ополоснула ее кипятком и стала вытирать самым чистым на кухне полотенцем, чтобы Илья видел, что личные их отношения — это одно, а сейчас они находятся на работе и по долгу службы обязана она прежде всего заботиться о гигиене. Илья с интересом наблюдал, как Тося готовит для него посудину, а Тося испугалась вдруг, что он может неверно истолковать ее старания, и пояснила: «Ну, чтобы микроба не заглотил». Илья презрительно махнул рукой. «Эх, такой мелочи я не боюсь». Тося прикинула, нет ли здесь скрытого намека на ее неудачный рост. «Но попробуй разберись, когда имеешь дело с таким человеком, как Илья». Дном кружки она проломила ледок в ведре, зачерпнула густой студеной воды и, держа кружку на весу, подала ее Илье. Илья спросил с неумелой заботой: «Ну как, не тяжело тебе у нас?» И на полшага придвинулся к Тосе. Заподозрив вдруг неладное, Тося схватилась за черпак и сразу же почувствовала себя в безопасности, как испытанный рубака-кавалерист, дотянувшийся до своей боевой шашки. Илья заметил Тосину мобилизацию и пошел напролом. «А здорово мы тебя вчера разыграли!»
«Как разыграли?» — опешила Тося, и черпак в ее руке сам собой опустился.
«Ну да. А ты думала, я всерьез приглашал тебя таким макаром?» Илья по-вчерашнему согнул палец крючком.
Тося растерянно заморгала. Снова все рушилось. Ничего нельзя было понять. «А что он за человек?» Она с невольным страхом посмотрела на Илью, не вынесла взгляда его, казалось, правдивых и безмятежных глаз, и первая отвернулась, решительно не зная, как же теперь быть. Ей и поверить Илье хотелось, и полной веры все-таки не было. А с другой стороны, зачем ему обманывать и притворяться? Или замазать хочет вчерашнюю свою грубость? А опять же, а зачем ему замазывать, если она для него пустое место? Вот человек сам запутался и других путает. Тяжелый черпак оттягивал руку и мешал сосредоточиться. Тося повесила на гвоздь бесполезное оружие и мельком увидела, что работяга Мороз снова начал плести в ведре паутину.
«А зачем же ты тогда?» — спросила Тося, заикаясь. Она согнула палец крючком, напоминая о вчерашнем.
«А у нас такой порядок», — сказал Илья самым честным своим голосом. «Всех новеньких испытываем. Кто чего стоит, понимаешь? Вчера вот твоя очередь подошла. Эх, припозднились мы с тобой, ты уж нас извини».
«Она же еще должна и прощать», — подумала Тося.
«Ну, и сколько же я стою?» — с проснувшимся вдруг любопытством спросила Тося.
«Подороже других будешь», — заверил Илья и хотел было клятвенно приложить правую руку к сердцу, но кружка с водой помешала ему. «Из девчат мало кто испытание выдерживает, а ты вот выдержала».
Тося против воли польщенно улыбнулась, но тут же посерьезнела и погрозила Илье все еще согнутым пальцем и не в ладу со смыслом своих слов сказала подобревшим голосом.
«Ага, так я тебе и поверила».
«Дело хозяйское», — проговорил Илья и поднес кружку ко рту.
«А ты еще скажешь, и Фильке обеды мои нравятся?» — спросила Тося.
«А еще как нравится? На 2 кило потолстел».
«А что же он болтал? Бывают хуже щи, да редко».
Илья одобрительно усмехнулся.
«А ты и запомнила. А я критику всегда запоминаю, даже глупую», — с достоинством сказала Тося.
«Так все сознательные люди делают», — припомнил Илья.
«Слышь, Тось, ты все старый из головы, фью!» Он широко взмахнул свободной рукой, показывая Тосе, как должна она выбросить из головы все прежние свои обиды. «Раз ты такая боевая, значит, теперь у нас все по-новому пойдет. Если кто тебя обидит, ты только шепни мне, я ему сразу мозги вправлю». «Договорились?»
Тося призадумалась, не пожаловаться ли ей на Филю, но природная ее нелюбовь к ябедничеству тяжким грузом повисла на языке и не давала ей слова сказать. Она и не заметила, как машинально кивнула головой в ответ на последний вопрос Ильи. Тот облегченно вздохнул и, не давая опомниться, крепко стиснул острый ее локоток, закрепляя первую свою победу. Потом Илья мужественно осушил до дна кружку студеной воды, перевел дух и захрустел на закуску льдинкой. Тося стояла бессильно, уронив руки, и ей самой казалось, что ее здесь нету. «Эх, хороша газировка!» — похвалил Илья напоследок, дружески подмигнул оглушенной Тосе, прося не забывать их уговора. А потом зашагал на делянку с видом человека, выполнившего свой долг и довольного собой и жизнью. А Тося смотрела ему в спину, пока лес не поглотил его. Смотрела и не могла прийти в себя. Только тогда она очнулась и первым делом по женской своей природе кинулась к ведру, разогнала морозную паутину, глянула в воду, как в зеркало, и убрала под шапку-ушанку выбившуюся прядь волос. И тут к навесу подкралась вездесущая Катя. «Слушай, ты не очень-то», — предупредила Катя прихорашивающуюся подружку. «На твоем месте я Илюху бы за 7 верст обходила бы». «А что?» — забеспокоилась Тося. «Да в глаз заскочит, не вытащишь. С Анфиской он крутит почем зря. И вообще, порхает». «Чего-чего?» — не поняла малолетка Тося и заинтересованно придвинулась к старшей подруге. «Да бабник он, вот чего!» — ответила Катя. «Бабник?» — удивилась Тося. «А так вроде незаметно».
«Заметно станет, тогда уж поздно будет. В кино еще не приглашал?»
Тося замотала головой.
«Ну так жди, тактика у него известная. Ах, дура будешь, если поддашься!» «Сама ты дура!» — выпалила Тося, злясь на Катю за непрошенное ее вмешательство. У нее еще ныл локоть, сдавленный железными пальцами Ильи, а приходилось снова все переоценивать. Вот чехарда! Ходят тут всякие!
«Ты слушай, что тебе старшие говорят!» — рассердилась Катя. Илья уговорил Сашку и еще 2 парней помочь Тосе, и к обеду они заявились на кухню с большущими охапками сухих смолистых дров. Девчата за столом осуждающе зашушукались, ведь в поселке не принято было помогать поварам, даже таким мастерущим, как Тося. А парни подошли к печке и по сигналу Ильи свалили дрова, закрыв ими Тосю до самого подбородка.
«Ух ты! Сколько много!» — по-детски восторженно протянула Тося. «Вот спасибо, ребятки!»
«Пустяки!» — небрежно сказал Илья.
И Тося припомнила вдруг, как осенью, когда она только что приехала в поселок и всего тут боялась, Илья первый оценил по достоинству ее кулинарию, а потом уж и другие лесорубы спохватились и стали ее нахваливать. Старая, поразвеянная временем признательность снова ужом вползла в Тосино сердце.
Скорая на расправу, Тося плеснула Кате жидких щей. Пусть не наговаривает на достойного человека. А Сашку и других добровольных помощников Тося не обидела. Последним к ней подошел Илья. Тося долго и старательно мешала черпаком в котле, боясь взглянуть на Илью, чтобы снова в нем не разочароваться. А Илья терпеливо и покорно стоял возле печки с пустой миской в руке. За столом засмеялись девчата, и тогда Тося рывком вскинула голову, с опасливым любопытством заглянула
веселые и такие ясные глаза Ильи.
«А между прочим, кино сегодня в клубе», — вкрадчиво сказал он.
Тося бухнула черпак в его миску и, вся подобравшись, готовая срамить Илью со всей его испытанной тактикой бабника, спросила: «Ну, и что?»
А Илья внимательно посмотрел на Тосю, так крепко вцепившуюся в рукоятку черпака, что даже ногти у нее побелели. Он и сам не мог бы толком объяснить, откуда пришло к нему смутное ощущение опасности, угрожающее ему сейчас. Было такое чувство, будто по хлипкой жердочке он перебирается через поток, бушующий глубоко внизу. Один неверный шаг, и поминай, как звали. Илья раздумал вдруг приглашать Тосю в кино.
«А ничего. Говорят, цветная картина будет», — уклончиво ответил он и отошел от котла.
Тося хлопотала на кухне, украдкой наблюдая за непонятным Ильей. Лесорубы привычно потеснились за столом. И он тоже сел. Вид у него был, как у всякого обедающего человека, вполне мирный и благонадежный. Илья придвинул к себе плетенку с хлебом, но горбушки уже не отыскал. «Расхватали, пока он дрова для меня колол», — покаянно подумала Тося и прислонилась к свежей поленице. И она как-то разом вдруг устала от всей этой путаницы и неразберихи. А Илья с аппетитом хлебал хваленые Тосины щи, ничем решительно не выдавая, что он презренный бабник и опасный для Тоси человек. Вот он доверительно склонился к уху Ксан-Ксаныча и сказал не тихо и не громко, а как раз, чтобы Тося услышала: «Эх, отродясь, я таких щей не едал! Наша Тося всем поварам повар!» — охотно согласился добрый Ксан-Ксаныч. «Да!» — ехидно протянул Филя и зачем-то снял с головы кубанку и помахал ею перед лицом. В его кривлянии Тосе почудился какой-то обидный намек, но у нее не было уже ни сил, ни желания разбираться во всем этом. Совсем сбитая с толку, она жалобно шмыгнула носом, громыхнула черпаком в котле и промямлила: «Добавки кому? Навались!»
Поздним вечером Анфиса дежурила на коммутаторе. Коротая время, она, позевывая, просматривала старую газету, последнюю страницу, где печатают объявление о разводе. По ночному громко и раскатисто зазвонил телефон. Анфиса нехотя взяла трубку.
«Слушаю», — сказала она служебным голосом. «Успеется. Весь лес все равно не вырубите».
И, зажав трубку между щекой и плечом, Анфиса раскрыла тетрадь для телефонограмм, привычно огрызнулась:
«От лодыря слышу. Ну, что там у вас стряслось?»
Она записала телефонограмму, достала из ящика стола продолговатый осколок зеркала, очертанием смахивающий на Африку. Когда Анфиса 2 года назад пришла работать на коммутатор, осколок этого зеркала был уже здесь, и никто не помнил, откуда он взялся. Осколок прижился на коммутаторе чуть ли не с довоенного времени и с тех пор верой и правдой служил всем телефонисткам. И вот иногда от нечего делать Анфиса гадала, кто же принес это зеркальце на коммутатор. И ей почему-то казалось, что первая хозяйка этого осколка была чем-то похожа на нее. А может быть, нескладной своей судьбой? Интересно, а где она сейчас? Что поделывает? Анфиса посмотрела в зеркало и взбила прическу. Потом потуже натянула свитер на груди и взялась было снова за газету, и тут же ее отшвырнула. Ей давно уже все это надоело, и работа на коммутаторе, и объявление о чужом позоре в газете, и частое разглядывание себя в зеркале от нечего делать. И даже собственная, всеми признаваемая красота. Воровато скрипнула дверь, и на пороге показался Илья. В праздничном своем кожаном пальто, пыжиковой шапке с толстой папиросой в зубах. «А, явился ненаглядный?» — с усмешкой спросила Анфиса. «А я-то уж думала, совсем ты меня разлюбил». С таким видом, будто он пришел на работу, Илья молча снял кожанку, привычно повесил ее на гвоздь у двери, вынул из кармана коробку пастилы и положил на стол перед Анфисой. Она лениво потянулась и задернула на окне куцую занавеску. Не теряя даром времени, Илья шагнул к Анфисе. Одной рукой он обнял ее, а другую с дымящейся папиросой держал на отлете. Свет от яркой, по-конторски неуютной лампочки отбросил их тени на пол. Илья не впервой приходил на коммутатор к Анфисе, но только сегодня заметил, какие же здесь резкие черные тени. Дверь вдруг резко распахнулась под сильным ударом, и в комнату вошла Надя. Илья запоздало отшатнулся от Анфисы. «Закрываться надо», — хмуро сказала Надя. «А мы и не прячемся», — с вызовом отозвалась Анфиса. «Ты хоть передо мной-то не козыряй», — ответила Надя. Она выдвинула нижний ящик стола, взяла оттуда забытые ею носки, которые она вязала для Ксанксаныча на дежурстве, а затем вышла из комнаты. Она даже ни разу не взглянула на Илью, будто его здесь и не было. «Не бойся», — сказала Анфиса. «Она никому не скажет. Не человек, а могила». «А мне-то что?» — ответил Илья. «К мужику сплетня не липнет. Это вашей сестре опасаться надо».
Шановные сябры, вы слухали чарговые сторонки оповести «Дзяўчаты» советского письменника Бориса Беднага. Читала артистка Лика Пташук.